Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.07 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Поток», и мы для вас много тем сегодня подготовили. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-8-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. А сейчас о движении в городе.
Движение
в городе у нас... Не сказать, кстати, что напряженные традиционные затруднения есть на юге. На юге МКАДа, там будьте внимательны. И, соответственно, где еще? На третьем транспортном кольце проехать, в принципе, можно, нормально. 7373948, где едете вы? Рассказывайте, пожалуйста, о движении. 7373948, по коду 8495. Где вы что видите? Может быть, что-то необычное? Четырехбальные пробки всего лишь в Москве. Но радиальные магистрали, кстати, едут тоже хорошо, поэтому есть еще вариант выскочить из города до больших пробок. Затруднение сейчас на трешке еще отмечу в районе Кутузовского проспекта, Люсиновской улицы, в районе Новослободской улицы и Ленинградского проспекта. Садовое кольцо здесь туго, особенно в районе зоопарка. Так, и в районе Якиманки. И также отмечу район, небольшой участок вокруг Кремля. Здесь дорожно-транспортное происшествие в районе Манежной улицы, поэтому будьте, пожалуйста, внимательны.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Юля написала: скажите, пожалуйста, что-нибудь про погоду. Что это? А что я вам скажу про погоду? Снег закончился. Вот единственное, что я вижу из окна. А так гидрометцентр сказал, что погода как-то головокружительные виражи совершает. Но это, в принципе, мы видим. Итак, тема наша с вами сегодняшняя. Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России на период до 2030 года и на перспективу до 36 года. Обсудим заявление Международного валютного фонда, что мировая экономика разделилась аж на три блока. Международный олимпийский комитет не станет вручать российским олимпийцам перешедшие им награды. И в конце мы с вами обсудим, что трилогия «Живые и мертвые» Константина Симонова, также произведение «Время жить и время умирать» писателя Эриха Марии Ремарка, они стали самыми востребованными среди пользователей произведениями о Второй мировой войне.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 36 года, сообщает Кремль. В документе определены следующие цели, национальные цели развития страны. Сохранение населения, укрепление здоровья, повышение благополучия людей, поддержка семьи, реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности, комфортная и безопасная среда для жизни, экологическое благополучие, устойчивая динамичная экономика, технологическое лидерство, цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы. Павел Салин с нами, он политолог. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, как быть с тем, что подобного рода документы, так случается, они реализуются, бывает, с достаточно серьезным сдвигом сроков вправо?
Ну, часто бывает, что они вообще не реализуются, вот, поэтому, когда они реализуются со сдвигом сроков вправо, это еще хороший вариант. То есть здесь можно вспомнить один из майских указов 2012 года о достижении уровня зарплат ряда бюджетников, там, допустим, те же там преподаватели, медики, там, со 100-200% в зависимости от категории. Указ был в 2012 году, а в итоге начали его реализовывать в начале 2018 года, и ситуация была прозрачной, на носу были следующие выборы, и власть тогда нуждалась в поддержки со стороны бюджетников, и вот такой им предвыборный аванс. То есть 6 лет, в принципе, почти ничего не делали, и буквально за 2-3 месяца до выборов сделали. Вот одна из причин. Но это, повторюсь, хорошая ситуация. А чаще бывает, что, в принципе, либо цели не достигаются, вот как с целью по ожидаемой mm-hmm. продолжительности жизни, как вот сейчас вот в новом документе она указана, 78 лет, да. Она так к 30-му году, она так и в прошлом документе фигурировала. Либо ситуация, когда начинают спрашивать с нижестоящих уровней власти, то просто меняют способ подсчета, и выясняется, что по новому способу подсчета цели достигнуты или почти достигнуты.
Но для чего подобного рода документы, они все-таки принимаются? То есть это рамочный документ в формате «надо, чтобы сделали». Но вопрос, если на самом верху видят вот это вот так, как бы глобально, здесь цель поставили, там цель поставили, то есть проблема, наверное, исполнения с мест, потому что чем ниже уровень, тем, соответственно, больше там каких-то но возникает при реализации, в принципе, таких, ну, благородных, социально значимых проектов.
Ну, здесь вопрос не только и не столько в нижестоящих уровнях, потому что начинают суетиться по поводу выполнения каких-то целевых показателей только тогда, когда про них вспоминают на высших уровнях. А на высших уровнях вспоминают в зависимости от политической конъюнктуры. Когда-то, вот как уже говорилось, это необходимо в связи со следующими выборами. Когда-то это необходимо для того, чтобы получить дополнительный рычаг давления на губернаторский корпус. Вот как там было с некоторыми показателями по нацпроектам, когда год или два губернаторов в эти показатели постоянно тыкали. Но просто власти нужно было федеральным властям нужно было получить дополнительный рычаг воздействия на губернаторов, чтобы заставить их как-то региональную бюрократию суетиться, работать по другим направлениям. То есть все равно все упирается в высший федеральный уровень власти, то есть как только она вспоминает об этих показателях, что-то начинает вращаться. Вопрос в том, в какую сторону.
В данном случае речь идет о цели развития следующей: сохранение населения, укрепление здоровья, реализация потенциала каждого человека, развитие талантов и так далее. Что имеется в виду? Что собираются делать?
Ну вот что имеется в виду, это нужно задавать вопрос тем, кто формулировал этот документ. Угу. Да, и, соответственно, должны быть какие-то более конкретные показатели, то есть разбивка по годам. И здесь вопрос, будет ли это, во-первых, а во-вторых, если будет, то в какой форме, потому что вот когда в 2018 году принимался похожий документ, и, в принципе, бюрократии был послан сигнал, что сейчас особо, именно опять из федерального центра, с самого верху, то сейчас особо суетиться не нужно. И поэтому целевые показатели в 2018 году утверждались там на 2020-2022 годы. Потом 2020 год подошел, их там перенесли на 2022-2024. Угу. То есть, ребята, оно как бы есть, но сейчас делать особо ничего не нужно. Занимайтесь текущими проблемами, на которые вам тоже указывают из федерального центра. А текущие проблемы все время разные.
Но интересно, что ведь есть и глобальные цели, но и текущие проблемы. И здесь вопрос как бы исправления технологий государственного управления, чтобы все-таки не было такого, что президент провозглашает национальную цель, а потом, соответственно, чиновники на местах, думая, что до них пока не доберутся, они, в общем, в какой-то степени могут списать или на отсутствие денег, или мало внимания этому уделить и так далее. То есть здесь вопрос системной проблемы в управлении или что?
Ну, здесь вопрос в том, что те цели, которые провозглашаются, формальные цели, они не то чтобы совсем не соответствуют, но сильно не коррелируют с реальными целями политической системы. Потому что реальная цель политической системы, по крайней мере, до последнего времени, вот посмотрим, как прояснится ситуация со структурой и кадровым наполнением mm-hmm. органов mm-hmm. власти, по поводу чего сейчас большие вопросы и полная неясность. Но вот последние там лет 14 базовая цель была сохранение статус-кво. А нигде это особо не декларировалось, говорилось о развитии и всем прочем. И вот эти вот цели развития, они явочным порядком подверстывались под задачу сохранения статус-кво. Вот нужно в целях сохранения статус-кво переутвердить легитимность политической системы через президентские выборы в 2018 году. Раз вспомнили про необходимость повышения зарплат бюджетникам, повысили. То есть вот здесь такая причинно-следственная связь, и сразу деньги нашлись, и никаких вопросов об управленческой компетенции. То есть раз взяли и повысили. Ну, есть вопросы по многим регионам, где там тоже бюджеты маленькие. Но, в принципе, в этом направлении что-то начало работать. Понятно. Условно, в Москве лучше, в регионах каких-то похуже. Но начало работать.
Понятно. Спасибо большое, Павел. Вас благодарю. Павел Салин был с нами, политолог. А что здесь еще? Так, слушатель пишет, определите, пожалуйста, назовите еще раз, пожалуйста, национальные цели. Сейчас скажу вам. Сохранение населения, укрепление здоровья, повышение благополучия людей, поддержка семьи, реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной, социально ответственной личности, комфортная и безопасная среда для жизни, экологическое благополучие, устойчивая динамичная экономика, технологическое лидерство, цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики, социальной сферы. Игорь говорит, полная безнадега. Почему полная безнадега? Ну, в чем? То есть есть проблема реализации, безусловно, потому что где-то какие-то чиновники будут жаловаться, что нет денег, где-то какие-то чиновники сочтут, что, в принципе, до них не доберутся, и можно вообще игнорировать это. Где-то кто-то еще что-то скажет, но назвать безнадегой как бы национальные цели, но это очень странно, потому что вы же сами же задаете вопросы, а где какие-то глобальные цели, вот хочется там уверенности в завтрашнем дне, хочется еще чего-то. Декларируются национальные цели, ну, соответственно, вы говорите, что какая-то безнадега. Не очень понимаю, что имеется в виду. Так, ну, Москва, понятно, как все остальные будут реализовывать. Послушайте, в Москве реализуют не столько потому, что в Москве много денег, а реализуют просто потому, что еще и управленческий класс умеет это делать. То есть управление в Москве эффективное. Потому что, понимаете, есть какие-то регионы, где есть деньги, например, но у чиновников в этих регионах, например, синдром человека, который выиграл крупную сумму в лотерею. Вы же знаете про это, да? Большие суммы, потом люди там спускают эти деньги, толком ничего не получается, и он возвращается туда, на тот уровень, на котором он и купил этот свой билет. Вот здесь ровно то же самое. То есть наличие больших денег не значит, что там тот или иной регион будет эффективно управляться, потому что управляют регионом люди. В Москве эффективное управление, еще в каких-то регионах эффективное управление. В дотационных регионах есть эффективное управление, есть неэффективное управление. Поэтому все, как обычно, зависит от людей, а не только от той суммы, которую дают из бюджета этим людям и оперировать этими деньгами.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
Международный валютный фонд заявил, что мировая экономика разделилась на три блока. Под влиянием геополитических разногласий оказалась разделена она на блоки, которые опираются на США и Китай, считают эксперты Международного валютного фонда. Также есть третий блок, в который входят не связанные государства. Что имеется в виду? Эксперты МВФ говорят, что средневзвешенный поквартальный рост торговли между странами в блоке США и странами в блоке Китая в период со второго квартала 2022 года по третий квартал 2023 года был почти на 5 процентных пунктов ниже, чем средневзвешенный квартальный рост торговли в период с первого квартала 2017 года по начало 2022. В то же время рост торговли внутри блоков снизился только на 2 процентных пункта, и в среднем за период после начала боевых действий на Украине, отмечают эксперты, торговля между блоками сократилась примерно на 12-20% больше, чем торговля внутри блоков. Ну, наверное, имеется в виду еще сокращение торговли между Российской Федерацией и Европейским Союзом. Георгий Остапкович с нами, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Георгий Владимирович, здравствуйте.
Да, Евгения, добрый день.
Скажите, добрый. Пожалуйста, ну вот эксперты Международного валютного фонда пришли к выводу, нарисовали таблицы, теперь у нас три блока, на которые разделилась мировая экономика. И что за этим следует?
Вы знаете, ну я бы не говорил о трех блоках. Конечно, основные это два блока. Это Соединенные Штаты, Китай. Вот эти, как они их называют, неприсоединившиеся, это очень условное название, это Мексика, Вьетнам, которые и в сторону Америки смотрят, и в сторону Китая смотрят. Поэтому речь идет о США, конечно, и о Китае. Это, в общем-то, последствия, так сказать, геополитического разъединения. Потому что абсолютно очевидно, что идет геополитическое разъединение между Америкой и Китаем. То есть они, эти две ведущие крупнейшие державы, и военные, и политические, и экономические, они сейчас в определенной конфронтации стоят. И в частности падает торговый оборот Китая с Соединенными Штатами. Соединенные Штаты свой блок берут, ну не берут, а у них состоит, если считать ЕС, но ЕС это не одна страна, это 27 стран, но США и ЕС. Товарооборот США и ЕС с Китаем, ну, наверное, раз в 8 больше, чем товарооборот Китая с Россией. И, в общем-то, это последствия геополитической вот этой пертурбации. Но, в принципе, это в мире всегда с доисторических эпох происходило. Как идет геополитическая турбулентность, так персы начинают с греками снижать торговлю. Это, в общем-то, нормальная ситуация, но я не вижу здесь каких-то критических последствий для международной торговли.
Нет, интересно, ну, здесь, да, как это будет связано теперь, как это будет сказываться на странах, которые привыкли жить хорошо, сыто и, соответственно, контролировать потоки, потому что мы же понимаем, что эксперты МВФа ссылаются, что есть там боевые действия на Украине, и вот от этого все поломалось и так далее, но эксперты МВФ умалчивают одну штуку, что торговлю с Российской Федерацией европейцы прекращали, в общем-то, по своему усмотрению, что, соответственно, европейцы и американцы не могут настолько влиять на Китайскую Народную Республику, чтобы она участвовала в выключении России из мировой торговли. Что мировая торговля оказалась гораздо более сложным механизмом, чем предполагали те, кто вводили санкции против России, и в итоге логистика поломалась, не успев еще восстановиться после пандемии коронавируса.
Ну, хорошо, вы все говорите правильно, но в чем тут информационный повод? Во-первых, давайте так уж объективно говоря, Россия занимает 2%, но чуть больше 2% в мировом ВВП. Поэтому, как участник какого-то расширенной мировой торговли, я бы вообще-то российский ВВП бы не брал. А другое дело США, Евросоюз, Китай. Я не думаю, что что-то поломается, но какие-то проблемы наверняка возникнут. Вот, например, сейчас Соединенные Штаты явно настроены на Мексику. У них товарооборот с Мексикой чуть ли не догоняет их товарооборот с Китаем. То есть идет сегментация рынка. Происходит сегментация рынка. Я бы здесь, ну, роль России, конечно, известна с точки зрения сырьевых ресурсов, там достигает до 15-17 в углеводороде. Но я бы сюда не ставил бы России. Тут проблема в другом. Как теперь наладятся логистические связи, как будут действовать торговля. Торговля – это двигатель экономики, международная торговля.
Конечно.
Это не я говорю, это классики современной экономики. Адам Смит, Давид Рикардо об этом говорят. Я думаю, что все-таки люди, ну, в основном разумные, но разберутся они с этой ситуацией. И все-таки глобальный мир, ну, может быть, он немножко на национальные рельсы сойдет, но все равно все... Ведь сегодня все, что технологичнее лопаты, люди делают совместно друг с другом. Вот тот же iPhone, вроде как дизайн, это Калифорния, да, это самая долина, сделано в Шэньчжэне, Китай, но участвует 15-16 стран, кто-то делает стекла, кто-то делает транзисторы. Венгры делают коробку, у них хорошая эта самая полиграфия. Ну, не вижу я здесь каких-то серьезных, если, конечно, не будет дальнейшего ухудшения геополитики. Потому что Вся эта торговля – это последствия геополитики.
Нет, я имею в виду, Георгий Владимирович, вы, наверное, меня не совсем правильно поняли, когда я говорила про последствия для других стран, потому что очевидно, что Россия, ну, более-менее научилась лавировать и жить вот в этом авральном режиме, перестраивая торговлю, потоки и так далее. Но мы же понимаем, что стремление тех же самых, например, Соединенных Штатов Америки исключить Россию из там, экономической цепочки, накладывая санкции, грозя вторичными санкциями другим игрокам крупным, в том числе и своим контрагентам, за связи с Россией, тоже же ломают логистику. Вот я скорее о чем спрашиваю.
Ломают, исходя из своих геополитических интересов. То есть они противодействуют таким образом России. Но учитывая, что Россия не такой крупный игрок, найдут страны, перейдут в какие-то другие, к другим странам. То есть мировой ВВП все равно растет. Да, может быть, он не такими темпами, как раньше, там 3,5-3,7. Сейчас он растет 3%, но это достаточно для роста и развития. Трудности будут, да. Но мир не стоит на месте. Это может быть временная ситуация. Все конфликты когда-нибудь заканчиваются. Когда-нибудь люди сядут за переговорный стол. И все более-менее наладится. Находят люди варианты действий. Да, проблемы будут. Логистика меняется. Товарооборот, потоки меняются. Это создает сложности, в том числе на национальных валютах. Но вот какой-то вот критической ситуации... И, честно говоря, МВФ не говорит, он просто констатирует.
Констатирует, да, да.
Да, там упало на 2%, здесь выросло, в общем, на 2%. То есть, как информационный повод, это не взрыв ядерной бомбы. Это перемена. Таких перемен бывало масса во время конфликтов военных, там, мировых войн. И все приходило в нормально.
Но при этом... Да, но при этом представитель МВФ госпожа Гопинат, замглавы фонда, она говорит, что нужно бороться с тенденцией фрагментации мировой экономики и предлагает для этого несколько шагов, среди которых соблюдение, например, существующих правовых рамок. По ее мнению, это помогло бы повысить доверие в международной валютной системе. А сюда вопрос трансграничности американского права, который они сами провозгласили. Сюда вопрос как бы роли Организации Объединенных Наций. Сюда вопрос по экспроприации российских золотовалютных резервов. Ну, все один к одному.
Ну, что золотовалютные резервы, с ними все понятно, что никто их отбирать, естественно, не будет, но и никогда эти золотовалютные резервы к нам больше не вернутся. Будут отбирать эту прибыль, которую они, аккумулируют по этим ценным бумагам. То есть они исходят из того, что корова ваша, а молоко надо.
Спасибо. Да, Георгий Владимирович, благодарю вас. У нас уже информационный выпуск. Просто Георгий Остапкович был с нами, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. А сейчас будет информационный выпуск, потом про Международный олимпийский комитет поговорим и про книги о Второй мировой войне, Великой Отечественной войне, которые читают люди в последние годы.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Несколько ваших сообщений по поводу денег, по поводу Международного валютного фонда, который говорит, что мировая экономика сегментировалась на три блока. Адам говорит, здесь не нужно искать ответы, используя прямолинейную логику. Уменьшился оборот между Россией и Евросоюзом, соответственно, упал оборот между Евросоюзом и Китаем. И отсюда проседает торговля между Китаем и США на фоне перераспределения российских сырьевых ресурсов от Евросоюза в сторону Китая. Да мне, честно говоря, кажется, что как раз не совсем так. Просто история последних лет в мировой экономике показывает, что мировую экономику все воспринимали несколько иначе, чем она на самом деле оказалась. Потому что в Соединенных Штатах воспринимали, что они целиком и полностью все контролируют. Страховки контролируют, валюту контролируют, рынки вообще контролируют. Захотим, выключим Россию, захотим, потолок введем, ничего не будет, бюджетов не будет, денег не будет. А оказывается, нет, и серый флот появился, и страховка появилась где-то, и убытки сейчас терпит компания Lloyd's. которая сама запретила страховать у себя перевозки перевозчиков российской нефти, российского сырья. Европейцы сейчас оказывают давление на китайцев, потому что говорят, вы заполонили наш рынок своими дешевыми машинами электрическими. По качеству они оказываются лучше, чем наши, а мы конкурировать не можем, потому что у нас производство дорогое. И мы такую линейку не можем представить. А до этого мы уже потеряли, говорят они, на российском рынке. Но кто у вас выгонял с российского рынка, хочется сказать. Кто выгонял? Если бы, конечно, всем этим странам линейно компенсировали потери, которые они понесли, добровольно согласившись, ну или под давлением там каких-то боссов высоких, уйти с российского рынка, где они занимали весомое звено, то, соответственно, весомую долю, то, соответственно, наверное, мы бы не увидели вот этого плача Ярославна, не услышали с их стороны. А теперь оказывается, что все несколько сложнее, как есть. Ну, другое дело, что Международный валютный фонд говорит, что разделение мира на три экономических блока, это, конечно, как бы путь естественный, объясняется геополитической напряженностью, но есть определенные риски, которые нужно купировать. Вопрос, как эти риски и кто, самое главное, будет купировать, потому что, еще раз повторю, мировая экономика показывает, что она гораздо более сложный механизм, как кто-то мог себе представить еще несколько лет назад.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Теперь давайте обсудим, что Международный олимпийский комитет из себя представляет. Он не станет вручать российским олимпийцам перешедшие им награды. Перераспределение медалей должны заниматься национальные олимпийские комитеты стран, заявили в МОКе. Организация не намерена сама заниматься вручением медалей. Когда Олимпийский комитет России не был отстранен, он не смог вернуть медали Международному олимпийскому комитету после того, как результаты 15 российских спортсменов или команд, показанные на Олимпиадах, были аннулированы. Поэтому МОК, несмотря на отстранение Олимпийского комитета России, на данный момент не имеет возможности перераспределить медали. В чем соль? В 2018 году МОК признал российского гребца Илью Штакалова бронзовым призером игр 2016 года после дисквалификации спортсмена из Молдавии. Но Штакалов до сих пор, например, свою награду не получил. Андрей Митьков с нами, он спортивный агент, руководитель проекта «Зал тренерской славы». Андрей Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, как решить проблему и проблема ли это?
Ну, честно говоря, я прочитал эту новость, не понял, потому что конкретно, если говорить про ситуацию, там Международный олимпийский комитет просто отмораживается.
Ссылаясь на какие-то формальные причины, да?
Нет, так нет? Там даже никаких формальных причин нет. Нет никаких формальных причин, да? Потому что вот они сели в эту лодку русофобии сейчас там и плывут, как бы, да. Может быть, есть какие-то ошибки в переводе, как бы, да, ну, изначально там заметки. Потому что первое, как бы, и самое важное, что перераспределением олимпийских медалей занимается именно Международный олимпийский комитет. Связывать то, что какие-то наши спортсмены не вернули награды через ОКР, через Олимпийский комитет России, и поэтому не будут вручать медали как бы другим нашим спортсменам, как бы, да, это тоже глупость, потому что в данной ситуации ОКР вообще не является субъектом, да, этих,
скажем так, распределения этих наград.
Да? Он может быть партнером, как бы, да, чтобы вот у спортсмена взять и там мог передать, и у МОКа взять, и спортсмену передать, но он никаких не несет юридических обязательств, потому что мы понимаем, вот проходят Олимпийские игры, спортсмен становится призером, МОК вручает ему медаль. У ОКР и вообще, в принципе ни у какой другой организации, ни у Министерства спорта, ни у Министерства юстиции, ни у МВД Российской Федерации нет полномочий, юридических оснований для того, чтобы прийти там, домой к спортсмену, лишенному, допустим, какой-то медали, да, к нашему, и забрать ее. Да? Этих юридических оснований для этого нет. То есть это все вопрос доброй воли спортсмена. Как бы отдает он эту медаль, как бы, или не отдает. Моментов нет. Более того, вы знаете, когда вот этот формат перераспределения медалей стал массовым, причем не с нашей стороны. Да, очень много медалей там у американцев забирали.
Очень... Сейчас у китайцев собираются забирать?
У китайцев собираются, да. И у них забирали медали тоже с других олимпиад. Ну, когда это разовая была история, да, угу. Как бы, ну, это как-то там решали. Как бы. Когда она стала более такой массовой, счет пошел на десятки там, как бы, моментов, был принят регламент, и спортсмен, которому... ну, получает медаль, да, либо получает медаль, там, условно говоря, бронзовую, либо получает медаль более высокого качества, да, то есть вместо бронзы, там, серебро, или вместо серебра золото, спортсмен имеет право выбрать время и место вручения ему наград. Да, вот, ну, посмотрим, я это сказал сразу после того, как началась, ну, сказал, написал даже история там с Валиевой, как бы, да, я думаю, что вручение комплектов олимпийских медалей, как бы, ну, перераспределенных как раз, как, да, после дисквалификации Валиевой, он состоится на церемонии открытия Олимпийских игр 26-го года в Италии. Вот у меня такой, как бы, да, футуристический, скажем так, прогноз, как бы, да, если вот этот вектор русофобии сохранится, что в программу...
Ну, скорее всего, сохранится, конечно.
26-го года, когда будет включена вот эта вот церемония награждения там американцев золотыми медалями, да, по-моему, там японцев серебряными, и там сейчас канадцы бьются за бронзу, да. Вот, то есть, как бы, ну, это в принципе и логично, что спортсмен, который не получил, как бы, медаль, как бы, да, из-за того, что его соперник нарушил правила, и выиграл, как бы, там, применяя, как бы, допинговые какие-то препараты, как бы, да, что он не получил вот эти свои там 5 минут славы во время церемонии награждения. И логично, конечно, я считаю, что это вообще в принципе нужно внести обязательное, как бы, такое условие, что поручение происходит, соответственно, либо на Олимпийских играх, ну, когда это касается чемпионатов мира и Европы, то как бы на чемпионатах мира и Европы. Чтобы как раз спортсмен, как бы, получил,
понятно,
вот это, ну, это логично, как бы, да?
Да,
что ему вручили не где-то там в зале в своей стране или не на каком-то национальном чемпионате.
А он получил мировое признание.
Да,
по,
да,
сути.
Да, пусть это будет спустя 4 года, 8, там, 12 лет.
Ну, а чем, да, объяснить тогда, Андрей Анатольевич, ведь, по сути, политика Международного олимпийского комитета в последнее время уже, ну, соответственно, там никакие адвокаты не нужны, чтобы объяснять, что там целиком полностью политическая конъюнктура. Но любопытно другое. С вашей точки зрения, вот вытеснение русского спорта, попытка вытеснить русский спорт из мирового, вот этого большого глобального спорта, может, в принципе, привести к тому, что будет перестраиваться, не знаю, модель мирового спорта в целом? Ведь остальные же тоже видят, что происходит. В отношении России эта катушка начала раскручиваться. Сейчас она по точно такому же сценарию идет в отношении китайцев.
А если я не знаю, какой у нас тайминг, куда...
У нас вот еще 2 минуты есть.
Я могу сказать, что я сейчас вот в рамках проекта «Зал тренерской славы» очень много работаю в Государственном архиве Российской Федерации. Изучаю историю отечественного спорта, как бы, да, всякие приказы, совещания, стенограммы и так далее и тому подобное. Так вот, попался такой документ очень интересный. Еще в 1959 году, Олимпийский комитет СССР, фактически только вступив, да, в олимпийскую семью, он предлагал проект реорганизации Международного олимпийского комитета, как бы там особенно, ну, там ряд предложений, и там интересно есть, как бы, момент, касающийся членства в МОКе. И как бы в чем проблема нынешнего Международного олимпийского комитета? В том, что большая часть членов МОК, которые вот единогласно голосуют, как бы, да, по указке, как бы, там, ну, какого-то там, я не знаю, Вашингтонского обкома, как бы, они не представляют ничьи интересы. Вот Бах, чьи интересы он представляет? Он не представляет интересы ни Германии, он не представляет интересы ни Фехтовальщиков.
Он интересы МОК представляет.
Он самого себя представляет интересы. И когда туда членами МОК становится бывшая президент Хорватии или какая-то актриса, получившая Оскара, как бы, да, кто эти люди? Почему они принимают решения, как бы, связанные со спортом, как бы, да? Поэтому членами МОК, и это вот в предложении 59-го года Олимпийского комитета СССР говорилось, членами МОК должны быть президенты национальных олимпийских комитетов, президенты международных спортивных федераций. Вот, из вот этого круга людей, ну и понятно, там комиссия спортсменов,
понятно,
как бы, да,
конечно,
там, и прочее, тогда они несут ответственность перед своими видами спорта, они несут ответственность перед своими странами и перед своими спортсменами, когда у них есть реальная ответственность. Uh-huh. Как бы, вот сейчас вот этот весь беспредел как бы происходит как раз потому, что никто ничего не отвечает, никто ни в чем не заинтересован ни в какой ни справедливости, ни в уважении, ни в чем не заинтересован, кроме своего кармана, да, кроме счета на своей банке, как бы, банковской карте. Да, да. Вот и все. Как бы, конечно, когда мы будем возвращаться, как бы, да, когда мы будем возвращаться победителями, то этот вопрос нужно ставить жестко. Я надеюсь, что у Станислава Позднякова, президента ОКР, или там, если к тому моменту какой-то другой будет у нас руководитель, хватит твердости отставить вот эту позицию.
Понятно.
То же самое, как мы, когда вступали, это тоже документы конца 40-х, начала 50-х годов, мы вроде бы вступали только в международное спортивное движение, как бы, да, но мы сразу выходили с тремя ультиматумами фактически. Первый – это что русский язык должен быть признан официальным языком Международной Федерации.
Да. Да?
Второе условие – то, что представитель Советского Союза, должен автоматически получать место либо в руководящем совете, ну там исполком, угу, президиум, совет, как бы, да, либо, как это, например, в футболе произошло, сразу должность первого вице-президента.
5 секунд, Андрей Анатольевич, да,
да,
пожалуйста.
Исключение фашистской Испании из членов международных федераций. Вот мы вроде туда приходили, как бы, да, только, но мы приходили уже со своими
условиями.
И
надо и сейчас тоже самое.
Это тяжелое время. Вот, и возвращаться победителем.
Спасибо большое, Андрей Анатольевич. Я вас благодарю. Андрей Меськов был с нами, спортивный агент, руководитель проекта «Зал тренерской славы». Кто-то из слушателей так сейчас написал: тем более в такие времена важно, чтобы наши побеждали, и мог пусть дальше издеваться, но мы-то знаем, что они молодцы. Вы понимаете, мы это знаем, но твердость государственной твердая государственная позиция тоже должна быть обозначена. Потому что, обращаю ваше внимание, что право на политическое и национально-культурное самоопределение в виде гражданства относится к базовым и, внимание, неотчуждаемым правам и свободам, закрепленным еще во Всеобщей декларации прав человека. И получается, что текущая практика Международного олимпийского комитета отмены права на флаг, права на гражданство, права на что там еще, на гимн, должна квалифицироваться как посягательство на базовые принципы международного гуманитарного права, а не только как там вот это вот есть спорт вне политики и так далее, лирика абсолютная. Ну, можно на это обратить внимание? Об этом вот хорошо как раз очень написал Олег Кирдюшов, научный сотрудник Центра фундаментальной социологии в журнале «Россия в глобальной политике». На эту тему тоже очень много. То есть спорт не вне политики, это все лирика. Спорт и правила, они опираются на международные конвенции, на международные правила и так далее. И мы видим, эти правила нарушаются, и нужно эти правила отстаивать, потому что это вопрос в том числе тоже национальной безопасности.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь про книги давайте поговорим. Роман трилогии «Живые и мертвые» Константина Симонова, а также произведение «Время жить и время умирать» немецкого писателя Эрих Марии Ремарка и роман «Соловей» американской писательницы Кристин Ханны стали самыми востребованными среди пользователей произведениями о Второй мировой войне. Об этом ТАСС сообщает в пресс-службе книжного сервиса «Литрес». Там проанализировали пользовательские предпочтения и пришли вот к таким выводам. Что здесь еще важно? А что важно, мы как раз с Екатериной Писаревой обсудим, шеф-редактором группы компании «Литрес». Екатерина Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, исследование проводилось как раз в преддверии Дня Победы, и, соответственно, выборка бралась за какой период времени? То есть важно понимать, что накануне 9 мая люди интересуются этой литературой или в целом читают?
Надо сказать, что интерес к военной тематике в целом стабильный, и мы брали статистику за год, но на самом деле тема исторической памяти всегда пользуется спросом.
Угу. Но с вашей точки зрения, почему именно такой набор? То есть неожиданно там даже увидеть, вот слушатели говорят, а что это за роман «Соловей» американской писательницы? То есть Ремарк понятно, Симонов тем более понятно. А что вот на третьем месте? Про что это?
Кристин Ханна – это американская писательница, которая рассказывает такую трогательную, драматичную историю про время, когда Франция была оккупирована. и там есть такая человеческая история, философская история про то, как люди преодолевали себя и смогли выжить в трудной ситуации и сохранить человеческое лицо. И эта новинка, на самом деле, это новинка недавняя относительно книга, громкая книга, которая вышла в издательстве «Фантом Пресс». Я думаю, это связано с тем, что было неплохое продвижение.
Екатерина Владимировна, здесь еще важно отметить, вот наш слушатель задается этим вопросом. Скажите, а выбор литературы, которую вы сейчас описываете, можно ли понять возрастной ценз тех, кто читает, и, соответственно, есть ли какая-то преемственность? То есть одно дело, когда в школе списки литературы выдавали и заставляли буквально читать, и люди там спустя десятилетия возвращаются к этой литературе. А что касается, ну, вот, не знаю, современных каких-то тенденций?
Но мы видим, во-первых, стабильный интерес к фронтовой поэзии, к военной теме в литературе у школьников и студентов и у взрослого поколения. То есть люди, действительно, которые, те люди, которые читали эти книги на школьной скамье, они возвращаются спустя десятилетия, чтобы иначе взглянуть на то, что было им знакомо ранее. И, естественно, совершенно другие впечатления, ощущения и переживания.
Понятно. Спасибо большое, Екатерина Владимировна. Вас благодарю. Екатерина Писарева была с нами, шеф-редактор группы компании «Литрес». 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. А какую литературу периода о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне вы читаете? Возвращаетесь ли вы к этой литературе? Почему возвращаетесь? Давайте с вами на эту тему поговорим. «Живых и мертвых накануне Дня Победы можно не осилить. Объемная вещь», говорит Панк 13. Ну, речь же не идет о том, что надо к полуночи 9 мая это прочитать. Речь идет о том, что люди накануне Дня Победы интересуются вот этими произведениями, начинают читать, понимаете? Ну, это уже в традицию вошло, вы же понимаете, да? Также хочется там песни старые послушать, фильмы старые пересмотреть и так далее. Вот особенно в эти дни. И вот все сервисы литературные обращают, книжные сервисы обращают внимание, что трилогия Симонова «Живые и мертвые», она вообще вне конкуренции. Что читаете вы? Или ничего не читаете? 7373-948. Вы интересуетесь литературой, в которой описываются события Великой Отечественной войны, Второй мировой войны. Вы интересуетесь этим и сейчас читаете. 134-21-35. Художественная, там, публицистика, неважно какой. Просто вы интересуетесь этой литературой, вы ее читаете. 134-21-35. 134-21-36 не читаете. Тогда расскажите, почему не читаете. 7373-948, вас готовы выслушать. Здравствуйте, алло.
Да, добрый день.
Пожалуйста, да.
С наступающим вас праздником.
Спасибо, вас тоже.
Конечно же, интересуюсь, конечно же, читаю в меньшей степени, больше смотрю документальные фильмы, очень интересно, особенно в преддверии именно праздника Победы, сейчас очень много выходит и исторических
фильмов. Новые вы имеете в виду смотрите, да, новые фильмы?
Да, новые. Ну, честно говоря, было в шоке, когда первый раз увидел «Обыкновенный фашизм». Это очень страшное кино документальное, и те, кто не смотрел, ну, надо рекомендовать к просмотру обязательно, но делая скидку на то, что действительно кадры жуткие. Вот. Ну, опять-таки, очень интересует также документальные именно архивные материалы, которые сейчас распространяет и ФСБ. Вот недавно выпустила о том, что Гитлер там в США пытался слышали эту новость, наверное. Вот, поэтому, и самое последнее, дедушке удалось, Царство Небесное ему, он ветеран войны, удалось найти архивные все его наградные документы на медали его. Поэтому так. Я считаю, что всем, кто, ну, так скажем, думает о своих предках, о тех, благодаря кому мы сейчас живем и процветаем, обязательно нужно это сделать тоже.
Спасибо. Вот,
конечно, да. Призываю всех изучать и знать, откуда вообще мы.
Изучать, да, историю изучать, конечно, естественно. Я целиком полностью присоединяюсь к этому пожеланию. Так, Шолохов, они сражались за Родину, говорит Сергей. Я в детстве все перечитал, благо у деда участника богатая библиотека была. Перечитал бы «Взять живым Карпова», вот зацепило как-то. Читая Виктора Астафьева «Проклятые и убитые», тяжеловато. Да, произведение не из простых, это правда. Так, а какие фильмы еще? Кто-то из слушателей говорит, какие фильмы смотреть, какие... Послушайте, ну, библиотека огромная, фильмография огромная. Что еще? Так, пересмотрел фильм «Иди и смотри» спустя столько лет. Тяжелое кино, но смотреть надо. «Иди и смотри», да, великое кино. Это правда. Еще кто-то... Не читаю, потому что «Живые и мертвые» смотрел кинофильм, говорит 711-й. Так, предпочитаю публицистику, предпочитаю документальные фильмы, но понимаю, что художественную литературу тоже надо читать. Художественную литературу, конечно, надо, естественно, читать. Но вопрос еще публицистики, особенно современной. Знаете, здесь же есть определенная ловушка. Ну, это мое мнение, могу ошибаться. Так же, как и в современном кино, вот прям совсем в свежем кино про события Великой Отечественной войны. Почему важно смотреть старое кино и читать старые книги, читать классику, читать публицистику, ну, именно старую публицистику, архивные документы? Потому что, когда вы смотрите современное кино, велик риск того, что вам, во-первых, покажут совсем не все. Плюс вопрос клипового мышления, который может быть и у режиссеров этого кино. И плюс, понимаете, все заточено на спецэффекты, а не на, как это называется, не на проблематику, не на сюжеты, не на противоречивость характеров и так далее. То есть важно же погружаться во все это дело. Да, это сложно, конечно, да, но ну, надо мозги на этот счет тренировать. «Судьба человека», фильмы, книга на века, говорит Игорь. Расскажите, пожалуйста, что еще люди читают, интересно, просто, может быть, сам чего-то не читал. Я вам сейчас скажу, что еще в эти рейтинги входят. На 6-м месте, так, аудиоверсия «Живые и мертвые», потом «Приказано выжить» Юлиана Семенова, да, «Проклятые и убитые» Виктора Астафьева. Что здесь еще есть? Больше ничего не вижу. Ну, вот «Ремарка» вижу, все, по сути. Больше ничего. Ну, открывайте, открывайте просто литература, художественная литература о Великой Отечественной войне. Вот там списки будут огромные. Не читаю на эту тему, не смотрю, неинтересно. Детективы и фантастику предпочитаю, говорит. Ну, тоже позиция. Я долго не мог посмотреть, они сражались за Родину, потому что прочитал, проникся и думал, что Никулин все испортит внезапно. Дурак я мелкий, был дурак, говорит Панк 13. Ну, видите, сейчас-то вы изменились. 22%, кстати, слушателей говорят, что они читают сейчас что-то о Великой Отечественной войне. 78% внезапно говорят, что не читают. Может быть, хотя бы смотрите или слушаете. Новости продолжим.